слушаете «Радио Свобода». Следующий сюжет радиожурнала «Поверх барьеров» тоже посвящен режиссеру, первые работы которого появились на экранах в 60-е годы. Издательство «Сеанс» выпустило книгу Муратова «Опыт киноантропологии». Ее автор, историк культуры Михаил Ямпольский, рассказал Тамаре Леленковой о своем интересе к кинематографу Киры Муратовой.
Я ощущаю какое-то родство с Муратовым. Муратова странная фигура в нашем кино. Она приехала из Румынии и до очень недавнего времени была румынской гражданкой. Поэтому ей трудно заниматься русской духовностью или какими-то такими вещами, которые могут заниматься российские люди. Живет она в Одессе, в довольно странной для русского кинорежиссера среде. И это создает такую маргинальную позицию, которая позволяет ей абсолютно не вписываться в стереотипы и модели отечественного кинематографа, которые пронизывают почти любого человека, который в этой среде вертится, крутится, впитывает эти стереотипы совгика. И в этом смысле она необыкновенно свободный человек. Но поскольку она еще и очень умный человек, то соединение этой свободы и этого ума создают совершенно особый кинематограф, который не заражен для меня очень надоевшими клише советского кино, которые до сих пор неотвязно проступают в отечественном кинематографе. Но я говорю о каких-то таких вещах, я умалчиваю, конечно, просто, что она необыкновенно талантлива, что она необыкновенно иронична. Я очень люблю людей, которые способны с иронией относиться к жизни, и с иронией относиться к тому, что они сами делают. У нее никогда нет какой-то морализаторской позы. И, в общем, это делает ее для меня очень привлекательной. Я когда-то написал книжку о Хармсе, и он меня тоже привлекал, по существу, этими же чертами, что он не был такой российский человек, пронизанный стереотипами этой культуры, умел стоять от нее в стороне, мог смеяться и мог свободно и глубоко рефлексировать вот в такой вот маргинальной позиции свободного человека.
Но Муратова человек-художник такого странного образа мысли, ума, пространства, всего. Вы с ней совпали в этом?
Наверное, в чем-то я и совпал, потому что каждая книжка пишется, конечно, тогда, когда любовь твоя к тому, о чем ты пишешь, накладывается на твои собственные интересы. Я занимался какими-то вещами и думал о каких-то вещах. И кино Муратовой оказалось тем материалом, на котором эти вещи можно было проговорить. Меня в последнее время очень интересует проблема антропологии, того, что такое человек, как человек определяет себя, что такое неопределенность и определенность в идентичности человека. Все эти вещи, которые Муратова все время сама обсуждает в фильмах, думает об этом. Она сказала в одном из своих высказаний, что она чувствует, что ее кино философское по-своему. И оно дает основание для меня как бы думать о том, о чем я хочу думать, но на материале этого кинематографа. Я много занимался философией, но я не люблю чистую философию спекулятивную. Сам я не являюсь философом и считаю, что всякая рефлексия должна быть укоренена в материал. Поэтому книга, кино является для меня идеальным таким материалом, в котором я могу избежать просто спекулятивного умствования, заниматься чем-то, что интересует меня как какой-то привлекательный объект. Я сам не знал, как писать о Муратове. Я почти о ней никогда не писал. Я много очень писал о Сокурове, которого я люблю, а я Германину. Ну, а Мурату я написал махонькую статейку, потому что она мне казалась необычайно сложной, странной, и мне казалось, что нужно найти какие-то ключи для того, чтобы о ней говорить. Ну вот, сейчас, я надеюсь, я какие-то ключи нашел.
Однако вы включаете цитаты, вы какой-то культурный слой еще привлекаете к тому, что вы пишете о ее картинах?
Конечно. Сама Муратова, которая пытается понять, что такое человек, бесконечно ставит вопрос культуры и цивилизации в своих фильмах. Во многих фильмах она просто противопоставляет человека культуры, так сказать, или человека цивилизации. Она не очень любит цивилизацию и культуру, которая для нее ассоциируется во многом с лицемерием, с претенциозностью. Противопоставляет этих людей, например, животным во многих фильмах. Конечно, мы построили себе мир культуры, знаков, который отделил нас от этой природы. И Муратову больше всего раздражает в человеке, мне кажется, что вот эту цивилизацию, которую мы построили и отвели себя в сторону от животного мира, которым мы так дорожим, превратилось в что-то чудовищное. Все естественное приобрело искаженный какой-то характер в этом мире культуры для Муратовой. Животное всегда для нее это мерило естественности, с которым человек абсолютно не может быть сопоставим. В принципе, он всегда проигрывает в этом соотношении. И во многих фильмах, в «Увлечении», в частности, например, она исследует ситуацию, когда люди пытаются превратить животных в людей. Целый фильм она посвящает вот «Увлечению», скачкам скачкам, например. Потому что скачки – это странное дело, и там даже обсуждается вопрос, собственно, кто участвует в скачках, жокей или лошадь, и какова роль лошади, собственно, в этой скачке. Не все ли равно лошади, пришла она первую или вторую, получила она приз или нет. И что, собственно, лошадь вводится людьми в абсолютно неестественную для себя ситуацию. В конце фильма она показывает цирк, где эта ситуация для нее абсолютно обнажена, потому что там заставляет кошку скакать на собаке. И это ей кажется чем-то совершенно отвратительным. Этот фильм как раз и есть такая очень острая ироническая рефлексия над тем, как человек не может существовать в соседстве с естественным. Одна из самых травматичных для нее историй, она об этом говорила неоднократно, это была документальная съемка живодерни в астеническом синдроме. Им нужна была какая-то собачка там для съемок. Им сказали, вы пойдите на живодерни, там все равно убивает собака, найдите что-нибудь. И она пришла туда и увидела такой кошмар, который она сняла, который потом она использовала и в других фильмах. Сама говорила о том, что это для нее был самый страшный приговор человечеству, что абсолютно невинные собаки должны быть уничтожены. Потом этот мотив она превратила в центральный мотив фильма «Перемены участи», где женщина, которая убивает своего любовника зверски и пишет по этому поводу какие-то невероятно литературные истории, которые все покупают как правду, в принципе, должна выйти на свободу, и она выходит на свободу. Да, в то время как животные, которые не сделали абсолютно ничего, уничтожают только из-за того, что они свободны, из-за того, что они живут так, как природа им велела жить, потому что никакой вины вообще у них нет. Это один из каких-то центральных моментов ее этического отношения к человечеству, которым она не может простить вот это осуждение свободно живущего животного только потому, что оно свободно и потому, что оно живет и не вписано в цирк или в скачки, или в домашнее животное. Это очень важный момент в ее этике какой-то, который проходит через очень многие фильмы и является философской основой для ее размышления о том, что такое человек и что такое цивилизация, почему, собственно, искусственные личины все время какое-то поясничание, уход от всякого формы естественного существования и есть существо человеческого самопредставления. Она много рефлексирует, например, над законом, который вдруг помещает в фильме «Перемена участи» в первобытную страну. Цивилизованный человек сталкивается с какой-то дикой цивилизацией, например. Где-то она говорила о том, что цивилизация очень поверхностная, какой-то такой слой на человеке. И она говорила о том, что разница между западным человеком и российским человеком только в том, что западный человек имеет больше жирка, и поэтому в нем меньше проступает сущность человека под этим жирком, чем в российском человеке. И говорила о том, что вот люди, которые этого жирка не нагуляли, она их называла второстепенными людьми. А первостепенные людьми, понятно, это люди, этот жирок нагулявшие. И даже целый фильм она посвятила этим второстепенным людям, странности какой-то их люмпинской цивилизации, в которой они существуют, культуры, до которой они не доросли, и в которой они занимаются театром собственной идентичности. Это ее любимая тема. Поэтому помещение муратовского кинематографа в контекст каких-то культурных проблем, мне кажется, совершенно естественным.
Вы пишете о том, что у нее человек выступает часто как пограничное существо.
Когда-то еще в Ренессанс Пико делла Миранделла, известный ренессансный итальянский мыслитель, сказал, что человек отличается от всех других созданий тем, что он не имеет своей сущности. Вот мы можем сказать, что такое собака и что такое кошка. А человек как бы все время играет разные роли и не имеет никакой своей сущности. В этом смысле он пограничен, потому что он между природным миром и миром, придуманной им цивилизацией. И он действительно все время исчезает и ускользает. В фильмах Муратова это хорошо очень видно. Очень трудно что-то сказать определенное обо многих персонажах. И меня всегда занимало, что она выбрала Ренату Литвинову как свою, так сказать, любимую актрису. Это произошло на моих глазах когда-то на фестивале «Арсенал» в Риге, где они встретились, и Муратова подошла ко мне и сказала: «Миша, я нашла потрясающую женщину, я буду ее теперь снимать». И вот Литвинова – это как раз такое пограничное существо, в которой какая-то такая личина кинозвезды 30-х годов соединяется с базарной торговкой, и очень трудно сказать, кто она такая по существу. Она очень манерная, вместе очень вульгарная, и все это в ней намешано, и создает очень интересную смесь. Отчасти человек интересен тем, что он не определен, что он никогда не вписывается ни в какие рамки, хотя и пытается часто это сделать и играть какую-то роль. Вот эта пограничность человека делает его, мне кажется, гораздо интереснее, чем что бы то ни было иное. Кира, мне кажется, хороша тем, что она абсолютно не догматик. Она человек, который создал какую-то группу людей, с которыми она работает, которые страшно эксцентричные персонажи, какой-то цирк из каких-то необычных людей, которые интересует, потому что необычность этих людей, странность пластики, странность голоса, странность акцентов, какая-то нелепость поведения часто и т.д. делает этих людей невероятно интересными для Муратовой. Некоторые считают, что Муратова мизантропична, что она терпеть не может людей, показывает их ужасно. Но мне это совсем этого не кажется. Несмотря на то, что она очень много вытерпела от людей, и у нее к людям отношение очень дистанцированное, ироническое, она с огромным интересом относится к человеку. И я считаю, что нельзя с таким интересом относиться к тому, что ты ненавидишь.
Есть много физики, когда люди сталкиваются, то есть вот взаимодействие на физическом уровне, и то пространство, которое никакое, непонятное, необозначенное пространство.
Есть пространство какой-то пустоты, конечно, где люди очень разобщены, но есть и пространство невероятной уплотненной коммунальности. В этом смысле я всегда вспоминаю о Германе. Мой друг Иван Лапшин, где они все живут в невероятном пространстве уплотненной коммунальности, а весь город сплошная пустыня, где вообще никого нет, какая-то замерзшая пустыня. Вот мы, собственно, живем вписанные в мир, и это не мое, конечно, изобретение. Когда-то Хайдеггер говорил о том, что, собственно, человек — это определенная форма брошенности в мир, и что есть он то, что он называл дазайном, это вписанность в мир какая-то. И поэтому пространство имеет огромное значение, потому что это отражает то, как мы вписаны в мир. У нее есть эти пустые пространства, конечно, начинаются они из «Познавая белый свет». Потом в «Перемене участи» такие пространства есть. Есть какие-то абсолютно необжитые дикие пространства в «Тоническом синдроме» тоже. Хотя это городская среда, а не какая-то такая пустыня. Такие места, которые называют сегодня социологи непространство, там, где мы просто не вписаны, где мы пребываем, но мы не имеем с этим пространством никакой связи. Например, когда мы сидим, ждем поезда на станции, мы никак не связаны с этой станцией, поэтому Хайдеггер считал, что им в таких пространствах возникает чувство скуки, потому что мы никак не можем себя занять, потому что все нам безразлично, потому что мы в это пространство не вписаны. И Муратова, конечно, это очень тонко ощущает. Но она работает в разных пространствах, конечно. Это может быть церковное пространство в чеховских мотивах, театр для нее важен.
Еще важен дом.
Дом имеет очень большое значение в коротких встречах, в долгих проводах комнаты. Это такие места, которые отражают полностью вот экзистенцию существования человека и детерминируют его. Очень странные, конечно, дома у нее, например, в «Настройщике». И в одном из домов, где живет героиня Руслановой, стоят какие-то чучела, там, среди которых она живет. И это тоже так типично для Муратовой — помещение человека среди кукол и среди животных, и среди мертвого.
В 20 веке постепенно смерть вытеснялась из быта человеческого. Люди умирают в одиночестве в больницах. Как только человек умирает, труп его удаляется в морг. Похороны проходят как можно побыстрее и поудобнее, и быстро переходят в поминки для того, чтобы вытеснить все это совершенно. Общество не хочет, собственно, знать о смерти. Была известная американская статья одного американского социолога, которая называлась «Порнография смерти». Он говорил о том, что в 20 веке смерть становится запретом, табу, она становится современной порнографией. А эротика становится абсолютно повсеместной, все с детства видят все формы возможной эротики, никакого запрета на нет, что как бы смерть занимает место порнографии. Конечно, у Муратова и у Сокурова есть абсолютная реакция против этого. «Круг второй», например, Сокурова – это фильм, где невозможно избавиться от трупа отца, собственно. Это довольно кошмарная, травматическая история. Но невозможность избавиться от трупа, она характерна и для Муратовой. Только Муратова делает из этого черную комедию. Все эти вот манипуляции с мертвецами, которые потом оказываются не мертвецами, как во «Второстепенных людях», где Литвинова все время таскает за собой огромный чемодан с мертвецом и не может никак от него избавиться. Или, конечно, «Начало трех историй», где Маковецкий привозит к своему приятелю в бойлерную свою соседку, которую он укокошил, и привозит ее в какой-то этажерке, что ли, в каком-то шкафчике под стеклом. Все это совершенно иронично, все это абсолютно не всерьез, потому что мне кажется, что смерть в фильмах Муратовой, при том, что она присутствует постоянно, «Два в одном», например, это просто фильм о том, как идет спектакль в то время, как труп лежит в кулисах, это все не настоящая смерть. Это смерть, которая тоже включена человечеством в разряд каких-то репрезентативных театральных практик. Смерть тоже в значительной степени в фильмах Муратова утратила свою какую-то экзистенциальную реальность и превратилась в форму театрального самопроявления человека, поскольку люди из-за отсутствия сущности в них все время изображают что-то. Есть такая практика, которую антрополог Виктор Тернер назвал перформативной рефлексией. Он говорит, что в примитивных обществах у людей нет индивидуальной рефлексии, а есть перформативная рефлексия. То есть люди все время участвуют в каких-то ритуалах, в каких-то танцах, в каких-то ритуализированных формах поведения, изображая что-то, кто-то, являясь одновременно и актерами, и зрителями. Таким образом, они формулируют свою идентичность и формулируют собственную культуру в форму беспрерывной перформанса, беспрерывной какой-то театральной игры. Это очень характерно, конечно, для советской культуры вообще и для фильмов Муратова в значительной степени. Там все что-то изображают. Самое странное, конечно, в этих фильмах, что мертвецы включены в эту систему репрезентации, в эту систему игры и так далее. Потому что, казалось бы, ну, уже мертвец – это что-то, что совершенно играть не может. Что мертвец, как и животное, наконец обретает совершенное естество, потому что он уже равен самому себе, он уже ничего не может изображать, потому что он мертв. Но она во многих фильмах вводит какие-то промежуточные состояния, которые как находятся между смертью и жизнью. Вдруг оказывается, что мертвец, которого таскает Литвин во второстепенных людях, находится в состоянии каталепсии. Он просто там лежит без сознания. А потом он встает, отряхивается и идет дальше. В каком-то дыму, как мертвец и так далее. То есть вот это вот какая-то странная вовлеченность смерти в жизненную практику, как практику репрезентации. Это какая-то совершенная особенность муратовских фильмов. И этим она нарушает одно из самых последних табу. Вообще, свобода ее заключается еще во многом в том, что она все время подставляет нам какой-то стереотип, который мы заглатываем и считаем, что дальше уже это что-то определяет. А на самом деле это не определяет ничего и действует наоборот против всех наших ожиданий. Она страшно любит вообще разворачивать фильмы против ожиданий. Ее дико раздражают, конечно, клише кинематографические, которые наросли на этом искусстве за столетия. Это совершенно очевидно.
На вопросы Тамары Левенковой отвечал Михаил Ямпольский, автор книги «Муратова. Опыт киноантропологии». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.